Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Натальей Ликвинцевой, кандидатом философских наук, ведущим научным сотрудником Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Добрый день, Наталья Владимировна.
Добрый день.
Мы беседуем о феномене русского зарубежья и о людях, которые составляли гордость, честь, славу этого зарубежья, наших соотечественников, сообщества наших соотечественников, нашей диаспоры. И один из таких людей, одна из таких людей, это, конечно, мать Мария Скопцова, про которую, может быть, еще 10 лет назад очень мало кто слышал, но в том числе и благодаря вам и вашим коллегам сейчас мы все больше знаем о ее судьбе. В первой программе, когда мы обсуждали ответственность наших соотечественников за революционные события, мы говорили о том, что интеллигенция во многом осознанно или неосознанно способствовала вот тем революционным событиям, которые произошли. И очень многие, оказавшись в эмиграции, изменились и свое отношение к тому периоду и своему участию в этом тоже изменили. Мать Мария – удивительный пример в этом смысле. Женщина, которая в молодости была вхожа в петербургскую культурную богему, общалась с Блоком, с другими поэтами, сама писала стихи. Потом она стала членом партии эсеров. Потом она в какой-то момент возглавила как глава города Анапу. И вдруг она стала святой по прошествии какого-то времени. Как это произошло, мы об этом, конечно, поговорим, но давайте мы начнем все-таки сначала. Кто были ее родители и насколько это повлияло на ее судьбу?
Ну, родилась она в 1892 году в Риге, где тогда служил юристом ее отец Юрий Пиленко. Потом он переехал в родовое имение в Анапе, под Анапой, сейчас там один из лучших анапских пляжей, Джимете. Был огромный дом, который, ну, очень многие эмигранты потом вспоминали вот как такое детское счастье, да, вот этот домашний уют, дом, часто какие-то усадьбы, да, куда на лето уезжали дети. Это просто вот это самая увезенная с собой Россия. Да. Мать Мария всю жизнь вспоминала вот этот дом на берегу Черного моря, волны. Рядом шли раскопки, находили скифские курганы с какими-то древностями, да, скифской еще Руси. Первый ее сборник стихов, вышедший в 1912 году, так и назывался «Скифские черепки». Потом отец какое-то время служил директором училища виноградарства и садоводства в Ялте и был директором ботанического сада в Ялте. И мама и матери Марии, Софья Борисовна Пиленко, вспоминает рядом с домом беседку, увитую розами, вот этот ялтинский ботанический сад. Все это счастливое детство было перечеркнуто вневременной, неожиданной смертью отца, которое потрясло Лизу Пиленко, да, будущую мать Марии, потому что это была несправедливая смерть. Она, выросшая в довольно верующей, да, семье, теряет веру. Вот это тоже такой подростковый бунт, потому что если вот в этом, да, в таком мире может погибнуть такой прекрасный человек, да, значит, Бога нет. Семья переезжает в Петербург, Лиза учится в гимназии, пишет стихи, гуляет и ищет вот этот смысл жизни, да, о котором мы говорили в прошлый раз, когда рассказывали о судьбе владыки Антония. Ищет смысл, смысла нет. Да. И тогда она попадает на один поэтический вечер, где слышит стихи Блока. эти стихи ее переворачивают, да, сама эта музыка, само это звучание, и у нее возникает ощущение, что он знает какую-то тайну, которую она пытается открыть, нащупать. И она узнает просто адрес и приходит на Галерную, где тогда жил великий поэт, ждет его.
И было ей в то время...
16 лет.
16, да?
Или 15, вот. И происходит вот эта встреча. Через некоторое время она получает письмо в синем конверте, где стихи, которые мы знаем многие наизусть, «Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая». Стихи, посвященные Лизе Пеленко, Александром Блоком. И происходит вот этот самый, мы говорили о взгляде, когда опять-таки говорили о Владыке Антоне, перевод взгляда с себя на другого человека. В своих воспоминаниях, уже которые она написала о Блоке в 36-м году, уже будучи монахиней, да, она пишет, что «Я передо мной огромный человек, который страдает гораздо больше, чем я. И мне этого человека ужасно жалко». Да, со своих страданий, со своих этих поисков она переводит взгляд на другого человека, чувствует его боль. И вот это становится во многом путеводной нитью всей ее дальнейшей жизни. Она чувствует какую-то материнскую, она, маленькая девочка, материнское отношение к вот этому страдающему человеку. Потом, когда она найдет уже в эмиграции свое призвание, она его назовет всеобъемлющим материнством. Вот это материнское отношение ко всем.
Мне запомнилось, что Блок еще и в письме написал такие слова «Бегите от нас».
Да,
что
да.
Он имел в виду, почему он к ней обратился так?
Дальше начинается вот действительно такая художественная, богемная в чем-то жизнь русского Петербурга дореволюционного. Елизавета Пеленко выходит замуж за Дмитрия Кузьмина Караваева. Он был, не был поэтом, но был другом поэтом. Он был синдиком цеха поэтов, куда входили Мандельштам, Ахматова, например, да, Гумилев. Он участвовал активно вот в этой петербургской поэтической литературной жизни. И Елизавета Пеленко, уже тогда Елизавета Кузьмина Караваева, погружается с головой вот в эту жизнь, в эти искания Серебряного века. Она становится одним из таких искателей. Она выпускает сборник стихов в 1912 году «Скифские черепки». В 1915 выходит ее такая философская поэма в прозе «Повесть Юрали», где влияние Ницше чувствуется и в то же время такой спор с ним. Да. Вот при этом, участвуя в этой жизни, она чувствует, что что-то тут не то, да, что-то вот какая-то неподлинность есть вот в этой всей богемности. И тогда у нее действительно возникает вот это ощущение поиска, духовного поиска, и она его воспринимает как порыв к земле, к чему-то настоящему, да, не в народ даже, да, вот хождение в народ, хотя у нее были в ранней юности, еще в школьной, вот такие революционные увлечения, а именно к земле. И она бросает, вот тогда, получив это напутствие от Блока, да, «Бегите от нас, умирающих», она возвращается накануне, в общем-то, Первой мировой войны в свое анапское уединение, в свое анапское имение. Да, там у нее рождается дочь, которую она называет Гаяна, земная. Да, и вот происходит этот порыв, собственно, это, наверное, самый важный ее такой период молчаливый, о котором мы можем только догадываться, который происходит вот как раз во время начавшейся Первой мировой войны, по которому можно проследить по двум ее произведениям того времени. В 15-м году выходит вот эта такая серебряновековская ее повесть «Юрали» с поисками вот этими религиозными. А в 1916 году выходит ее сборник, новый поэтический сборник «Руфь». И там вдруг уже не поиск, а человек что-то нашел. Да, уже библейские сюжеты, библейские темы проскальзывают в стихах. И она пишет стихи фактически всю свою жизнь, даже в концлагере рассказывали в Равенсбрюке, она писала стихи, просто они не сохранились. Она надеялась, что когда она выйдет, она выпустит книгу о Равенсбрюке. Да. Там уже начинается вот эта особенность, характерная для всего его поэтического творчества. Стихи, которые звучат уже как молитвы иногда. Да, такой поэтический разговор с Богом, разговор изнутри. И вот это вот молчаливое какое-то движение, молчаливые поиски, связанные с ее возвращением к земле, они происходят без каких-то внешних событий. Именно вот в этом, может быть, одно из самых важных для нее, один из самых важных для нее периодов жизни. После этого она еще учится в духовной академии заочно. Она считается одной из первых женщин, окончивших духовную академию. Это, конечно, не могло быть вживую. Она брала курсы у преподавателей, сама занимается дома и сдавала просто на квартирах, на дому экзамены. И ее мама вспоминала потом, что лишь один преподаватель отказался такой экзамен у нее принять.
Потому что она женщина?
Да. Ну, вот женщины тогда еще не допускались. В Сан-Сир же тоже ведь Свято-Сергиевский институт довольно долго не принимался. По-моему, в 70-е годы уже только начали, 60-е, вот так вот.
Меня заинтересовала история ее знакомства, ну, точнее, конечно, ее родителей, знакомства с Константином Победоносцевым, знаменитым государственным деятелем. Ну, что он нашел в этой маленькой на тот момент девочке, что позволял себе вступать с ней в диалог.
Это тоже, да, интересная история. Уже будучи в эмиграции в 1924 году, мать Мария, ну, тогда еще Елизавета Юрьевна Скопцова, выпустила воспоминания о Константине Победоносцеве, которое заглавило «Друг моего детства». Это был такой революционный шаг в чем-то. Да? Победоносцев для нас – это символ реакции. Это просто вот, ну, те самые, вот символ реакционного православия. Это, в общем, то, что привело Россию к революции для многих вот этих интеллигентов, да, пришедших в церковь после из вот этих вот всей этой, всех этих исканий. И интересно, что мать Мария, она действительно во многом очень далека от Победоносцева. Она сначала уходит от него в революцию, да, потом она уходит от него вот в это творческое христианство, которое несовместимо с вот этим закосневшим неживым христианством, да, для символом которого для многих стал Победоносцев. Но мать Мария всегда вступалась на защиту всего. Вот когда в юбилее Победоносцева, да, начинает появляться множество критических статей, она как бы в отпор пишет свои живые воспоминания о нем не как о государственном деятеле, не как о религиозном мыслителе, а как о друге своего детства, о друге детей. Ее двоюродная бабушка, жившая в Петербурге, у которой они в детстве проводили часто с братом время, дружила с Победоносцем, они жили напротив друг друга. И вот она и познакомила Константина Петровича с маленькой девочкой. Он заинтересовался, как заинтересовался многими детьми, увидел ее. И они стали переписываться, дружить. И его слова напутственные, когда она уже бунтующий подросток, бросала веру, уходила там в революцию, да, для нее стали потом такой тоже путеводной нитью, да, что нужно любить не дальнего, нужно любить ближнего, того, кто рядом с тобой.
Я прочитал, я не знаю, насколько достоверно это, что она якобы задала ему пилатовский вопрос, что есть истина. Откуда такие сведения, что он ответил ей? Если это
Сказать? Тоже вот из этих ее воспоминаний, потому что вот этот подростковый бунт, да, о котором мы уже говорили, у нее был в том числе совпадал с ее интересом к революционному движению. В гимназии был марксистский кружок, но это было вот во многом-то такая захваченность, да, вот этой ищущей правды молодежи революционным движением. Она, например, читала лекции на Путиловском заводе, еще какие-то по искусству, да, вот участвовала в этом каких-то образовательных кружках. И ей мешало уйти вот в это революционное движение только дружба с Победоносцевым, потому что она чувствовала, что если она туда уйдет, окончательно, она его предаст, потому что вот он в это консервативное крыло, и он друг. Значимость фигуры друга для нее была всегда очень важна. Да? И поэтому для нее вот была эта дилемма, где истина, вот здесь, где она ищет, или Константин Петрович, вот вроде бы он не прав, вроде бы его воззрение уже становится в противоречие с ее поиском, но она не может предать друга. И поэтому она задает ему вот этот, потом вспоминает пилатовский вопрос, что есть истина. И он ей отвечает об вот этой любви к ближнему, а не к дальнему, вот к этому революционному дальнему, в который она сейчас бросается.
А в чем была несправедливость? Вот я читаю ее слова. «Я мечтала встретить настоящих революционеров, которые готовы каждый день пожертвовать своей жизнью за народ». Что ее не устраивало? Вот вроде все у нее есть. В чем несправедливость? За что боролась-то?
Ну, например, революционное настроение поддерживал в том числе ее отец, когда он был директором вот этого училища виноградарства. И виноделия, да, в ботаническом саду в Ялте. Там среди студентов как раз царили во многом революционные настроения. И на самом деле вот это его директорство во многом подорвало его жизнь, потому что он попал в ситуацию такой российской бюрократии, да, когда пытались нажиться на студентах, когда были уже какие-то свои устоявшиеся ходы, да, как где-то там урезать деньги, сделать жизнь студентов-то струднее. То есть, ну, в общем, вот революция же тоже возникла не на пустом месте, не из-за того, что все было хорошо, а потом вдруг пришли большевики. Большевики подхватили волну, да, вот этой вот социальной несправедливости, которой хватало, да, кругом. И вот в эту пучину этой несправедливости погружается ее отец Юрий Пиленко. Да, он встает на сторону вот этих бунтующих, часто вступающих в какие-то революционные акции, в общем-то, предвестников революции своих студентов. И мать Марина прям вспоминает, как, воспользовавшись его отъездом, куда это его вызвали по службе, полицейский уже там, да, он уезжает, говорит, о, а сейчас мы проведем обыск в училище. И Лиза Пиленко понимает, что вот тут она делает этот решающий выбор, да, между Победоносцевым и революцией. Она встает на сторону вот этих вот революционных студентов, успевает предупредить о грядущем обыске, и там успевает сжечь те документы, которые могли бы вызвать какие-то последствия.
Что ее привело в партию эсеров?
Ну, вот эта самая тяга к земле, к народу.
Почему, да, к эсерам?
Ну, эсеры, собственно, выступали за землю, да, за такая была народная партия. Другое дело, что потом было что-то разделение на правых и левых эсеров, и она оказалась в правом крыле, то есть она никогда не выступала за большевиков, а наоборот участвовала активно в антибольшевистской борьбе правых эсеров после 1917 года. Ну, и, наверное, ее вот постоянная вот эта совестливость, да, то есть, ну, она встречает, как все эсеры, приветственно февральскую революцию, она отдает одно из своих имений анапских народу под школу, да, участвует в гражданском комитете в Анапе и, собственно, невольно становится городским головой, когда предыдущий городской голова уходит в отставку. И она оказывается в ситуации, да, городского главы, мэра фактически города, в очень трудное время между власти, когда уже большевики создаются, да, большевистский комитет, и еще вот эта городская дума, которую она представляет как городской голова, пытается им как-то противостоять. Она написала подробнейшие воспоминания об этом времени, о том, как она чувствовала себя буфером, да, пытавшимся вот между вот этой коммунистической уже пришедшей власти, да, и гражданским населением Анапы, и культурными ценностями Анапы, и как она пыталась вот именно своей храбростью, своей какой-то активностью гражданской спасти какие-то ценности, спасти людей от расстрелов, от потоплений. Да, как тогда погрузили какое-то количество людей просто на баржу и утопили. И вот это вот постоянное такая рискованная авантюра в чем-то, да, это, собственно, и было ее городское главенство в Анапе. Это не было сидение мэра в кресле, да, это была попытка спасти людей.
При каких обстоятельствах она была вынуждена покинуть Россию?
Ну, после своего городского главенства в Анапе она еще участвовала. Она фактически сбегает из этой Анапы, потому что большевики обязали всю городскую думу стать комиссарами. Да? Она становится комиссаром по здравоохранению и народному просвещению. Фактически сбегает от этого комиссарства, от Анапы, участвует в съезде СССР в Москве. И этот период наименее всего известен о ее деятельности. Она участвует в подпольных борьбе правых эсеров с коммунистами. Ну, по одной из версий, она должна была участвовать в покушении на Троцкого, и что-то там не сложилось. По другой версии, она делала подпольные документы для Фани Каплан, стрелявшей в Ленина. То есть это вот такая тоже революционная эпопея. А после возвращения Анны в Анапу, которая была занята уже добровольческой армией тогда, она попадает под суд Деникинской контрразведки, именно потому что служила при большевиках, была городским головой, да еще уехала, будучи комиссаром. Да, ей тоже грозил расстрел. Есть тоже подробные свидетельства об этом процессе. Было, например, письмо поэтов, подписанное Марком Волошиным, о том, что Кузьмина Караваева – это наш поэт, ну, он ни в коем случае не является... Максом Волошиным. Она ни в коем случае не является большевистски мыслящим писателем, а это наше народное достояние, его нельзя расстрелять. Да, одна из таких тоже легенд того времени, что своим спасением на этом суде она во многом обязана казачьему деятелю, который увидел ее именно во время этого процесса, Даниилу Ермолаевичу Скопцову, который потом становится ее вторым мужем. И, собственно, ее эмиграция идет, ну, вот уже после всех этих перипетий антибольшевистской борьбы, ее бы не погладили по головке большевики, и плюс ее муж, он деятель казачьего правительства, и, собственно, она следует уже за ним. Именно он ее, маму Гаяну, сажает на пароход, который в марте 1920 года уходит из Новороссийска, сначала в Пати, потом в Тифлис, потом они встречаются уже с семьей в Константинополе. В Константинополе рождаются уже дети, Юра Скопцов сначала, потом Настя Скопцова. Семья живет в Белграде, в Сремских Карловцах какое-то время. И в 1924 году, ну, так же, как и большая часть эмигрантского потока, они перебираются в Париж. Она шьет кукол, пишет статьи для эмигрантской газеты «Дни». Даниил Ермолаевич работает учителем. Полегче чуть-чуть становится, когда он, как многие, становится шофером такси. Да, семья перебивается, живет. И поворотным событием тут во многом стала смерть в 1926 году ее младшей дочери Насти от менингита. Ей было 4 года. Диагноз поставили поздно. Девочку взяли в Пастеровский институт. И мама могла находиться с ней там рядом. И сохранился альбом ее рисунков, где она просто рисует умирающую девочку, чтобы ее как-то развеселить и оживить. Последний рисунок помечен датой смерти. И в тот же день она записывает в дневнике, что до сих пор душа по переулочкам бродила, а теперь выходит на какой-то новый и ясный путь, потому что без этого... невозможно. Нельзя, чтобы оправдать и принять смерть, нужно что-то еще. И ей помогает только одна фраза – «Да любите друг друга». Эту смерть ей придется пережить еще один раз, когда было перезахоронение. То часто кладбище отдавали подо что-то другое. И для того, чтобы перезахоронить на другой участок кладбища, нужно было присутствие родителей. И открывали гроб, они должны были удостоверить, что это их ребенок. Она потом вспоминала, что я пережила эту смерть еще раз. Я снова увидела свою девочку в гробу. И возвращаясь вот с этого парижского кладбища, тогда она почувствовала вот это новое призвание. Она его Она назвала всеобъемлющее материнство. Нужно быть матерью всем обездоленным, всем, кто ищет помощи и поддержки.
Самая значимая часть ее жизни еще впереди. Об этом мы поговорим в следующей программе. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.